Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене Евангелия, о его роли в жизни человека и о характере Евангелия как именно благой вести, то есть новости, того, что слышишь каждый раз, будто впервые, даже если знаешь текст, и что может полностью изменить человеческую жизнь. В начале нашей программы в беседе протопресвитера Александра Шмемана прозвучала мысль, что Евангелие, как и вся Библия, откровение Бога о себе самом, обращается к человеку во всей его целостности, не только к разуму, не только к сердцу, не только к чувствам и не только к опыту, а ко всему человеку целиком, как таковому. Вера — это то, что пронизывает человека сверху донизу, освещая все уровни и планы бытия. Любопытно сравнить эту мысль отца Александра Шмемана с размышлениями его старшего современника, английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Льюис тоже предлагает посмотреть, как христианство обращено к человеку во всей его целостности, и для этого говорит о Христе, о том, что Иисус Христос не пришел на землю, чтобы дать человеку что-то одно — радость, счастье, исцеление души, прощение грехов или что-то еще. Он пришел, чтобы дать то, что и больше всего этого, и включает все это. Он пришел, чтобы дать человеку самого себя, Сына Бога Живаго. В каком-то смысле христианство — это не о том, что Бог человеку что-то дает, это о том, что Бог человека встречает. А встреча — это общение двух цельных личностей. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет Клайв Стейплз Льюис в своей книге «Просто христианство».
Новые люди появляются тут и там, во всех уголках Земли. Некоторых из них, как я уже сказал, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаете довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших. Они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее. Их активность начинается там, где большинство из нас останавливается. Их, как я сказал, можно узнать. Но для этого вам следует четко определить для себя, чего вы, собственно, ищете. Они не похожи на тех религиозных людей, образ которых возник у вас из прочитанных книг. Они не привлекают к себе внимания. Часто вы склонны считать, что проявляете к ним доброту, тогда как это они на самом деле добры к вам. Они любят вас больше, чем другие люди, но нуждаются в вас меньше. Мы должны побороть в себе стремление быть необходимыми, незаменимыми. Для некоторых славных людей, особенно женщин, это самое трудное. Так и кажется, что у них всегда на все есть время, вы поражаетесь, где они его берут. Когда вы узнаете одного из них, вам будет значительно легче узнать следующего. И я подозреваю, хотя откуда мне знать, что они узнают друг друга немедленно и безошибочно, невзирая на расовые, половые, классовые и возрастные барьеры, невзирая даже на барьеры вероисповедания». Каким-то образом стать святым подобно вступлению в тайное общество. Помимо всего прочего, это очень интересно. Но вы не должны думать, что все новые люди однолики в обычном смысле слова. Ведь чтобы стать новым человеком, надо потерять свое старое «я». Мы должны выйти из себя и войти в Христа. Его воля должна стать нашей волей, его мысли – нашими мыслями. Мы должны обрести ум Христов, как говорит Библия. Поскольку существует только один Христос, и только Он один должен находиться в нас, не значит ли это, что мы все должны стать совершенно одинаковыми? Выглядит как будто бы так, но это совсем не так. Мне трудно подобрать удачные примеры или сравнения, чтобы пояснить это, потому что ничто не может находиться друг с другом в таких же отношениях, в каких находится Создатель и Его создание. И все же я попытаюсь привести два очень несовершенных сравнения, которые, надеюсь, помогут вам понять, что я имею в виду. Вообразите себе людей, которые всю свою жизнь прожили в полной темноте. Вы приходите к ним и пытаетесь описать, на что похож свет. Вы говорите им, что если они выйдут наружу, то один и тот же свет упадет на каждого из них, и все они будут отражать его и станут видимыми. Услышав это, они вполне вероятно подумают, если мы узрим один и тот же свет, и каждый из нас будет реагировать на него одним и тем же образом, то есть все мы будем его отражать, то не окажемся ли мы все похожими друг на друга? Между тем мы с вами прекрасно знаем, что на самом деле свет лишь выявляет, насколько мы друг на друга не похожи. Или, предположим, вам встретился человек, который совершенно не знаком со вкусом соли. Вы даете ему щепотку на пробу, и он ощущает сильный резкий вкус. Потом вы говорите ему, что в вашей стране люди кладут соль в пищу. Вполне возможно, он ответит на это: «Значит, ваши блюда не отличаются одно от другого. Вкус этого порошка настолько резок, что убьет всякий другой». Между тем мы с вами прекрасно знаем, что соль производит как раз противоположный эффект. – Вместо того, чтобы убить вкус яйца или мяса, или капусты, соль проявляет его. Все они будут казаться безвкусными до тех пор, пока вы не прибавите к ним соли. Конечно, как я и предупреждал вас, сравнение это хромает, потому что вы можете убить любой вкус, положив в пищу слишком много соли, тогда как убить специфику человеческой личности, добавив к ней слишком много от Христа, невозможно. Что-то действительно подобное этому происходит между Христом и нами. – Чем больше нашего собственного «я» мы убираем с пути, позволяя ему взять контроль над нами, тем больше мы становимся самими собою. Он содержит в себе такое богатство и такое разнообразие, что миллионов и миллионов маленьких Христов, каждый из которых не похож на другого, все еще не будет достаточно, чтобы полностью выразить его. Он сделал всех нас. Он придумал нас, как писатель придумывает действующие лица в романе – всевозможными и разнообразными, какими вам и мне предстояло стать. В этом смысле наше подлинное «я» все еще ожидает своего проявления в нем. Нет пользы пытаться быть самим собой, минуя его. Чем больше я сопротивляюсь ему и стараюсь жить по-своему, тем больше господствуют надо мной мои наследственность и воспитание, окружающая среда и растущие во мне страхи и похоти». Фактически то, что я с гордостью называю самим собой, оказывается лишь точкой, где пересеклись последствия тех явлений, событий, случаев и процессов, которые не я начинал и не мне прекращать. Так называемые мои желания попросту навязаны мне физическими отправлениями моего организма или мыслями других людей, или подсказаны бесом. Я плотно поел, крепко выпил и отлично выспался. Вот истинный источник того минутного вожделения, которое я испытал к девушке, сидящей напротив меня в купе вагона. Между тем я наивно приписываю его моему тонкому вкусу и независимому высоколичному решению. Пропаганда – вот истинный источник того, что я именую своими политическими убеждениями. В своем естественном состоянии я далеко не та личность, какой считаю себя. Большую часть того, что я называю своим «я», можно объяснить какими-то внешними причинами. Только когда я обращаюсь к Христу, когда я передаю себя Ему, сдаюсь Его личности, только тогда я начинаю приобретать собственное, настоящее «я». Вначале я сказал, что Бог содержит в себе личности. Сейчас я хочу остановиться на этом подробнее. Только в Нем истинные личности и бывают. Пока вы не отдадите себя Ему, вы не сможете обрести своего истинного «я». Одинаковы главным образом естественные люди, а не те, кто отдал себя Христу. Как заунывно одинаково великие тираны и завоеватели, как величественно разнообразны святые. По-настоящему отдайте себя, без сожаления откажитесь от своего «я», и взамен Христос действительно даст вам настоящее «я», истинную личность. Однако вы не должны приходить к Нему только ради этого. Если ваше личное «я» – это все, что вас волнует, значит, ваш путь к Нему еще не начинался. Самый первый шаг на этом пути – постараться забыть о себе. Ваше подлинное новое «я», личное «я» Христа, но и ваше только потому, что оно – Его, не придет к вам до тех пор, пока вы стараетесь найти Его. Оно придет, когда вы станете искать Христа. Это звучит странно, правда? Но тот же самый принцип действует и в других областях. Даже в общественной жизни вы не сумеете произвести хорошего впечатления, пока не перестанете думать о том, какое впечатление производите. То же самое относится к литературе и искусству. Ни один человек, больше всего заботящийся об оригинальности, никогда оригинальным не станет. И наоборот, если вы просто стараетесь выразить истину, немало не заботясь о том, как часто до вас говорили о ней другие, 9 против 1, что вы действительно окажетесь оригинальным, даже не замечая этого. Принцип этот пронизывает всю жизнь, сверху донизу. Отдайте себя, и вы обретете себя. Пожертвуйте жизнью, и вы спасете ее. Предавайте смерти свое тщеславие, свои самые сокровенные желания каждый день и свое тело. В конце отдайте каждую частицу своего существа, и вы найдете жизнь вечную. Не удерживайте ничего. То, что не умерло в вас, не воскреснет из мертвых. Будете искать себя, и вашим уделом станут лишь ненависть, одиночество, отчаяние, гнев и гибель. Но если вы будете искать Христа, то найдете Его, и все остальное приложится вам.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». Мы говорим сегодня о вечной новизне Евангелия. Как мы слышали от наших собеседников, говорить об этой черте Нового Завета важно именно ввиду того, как часто мы перестаем слышать в Евангелии новость, то, что поражает, ранит в сердце и заставляет внутренне меняться. Дело, быть может, еще и в том, что трудно так посмотреть на Новый Завет нам, людям, живущим в христианской культуре и привыкшим к ней. Такую попытку прочитать Евангелие будто впервые в своей книге «Вечный человек» предпринял другой английский писатель Гилберт Честертон. Вот что он пишет. «Я попытаюсь представить, что бы почувствовал тот, кто прочитал бы Евангелие как повесть о незнакомом человеке. Мне хотелось бы показать, что такое чтение, если оно и впрямь беспристрастно, приведет, если не к вере, то к растерянности, из которой нет выхода, кроме веры. И потому в этой главе я постараюсь встать на место гипотетического читателя, впервые открывающего Евангелие». Конец цитаты. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Загадки Евангелия».
Нелегко воспринять Новый Завет как новость. Очень-очень трудно принять благовествование как весть. К счастью и к несчастью, Евангелие обросло для нас тысячами толкований и ассоциаций. Ни один человек нашей цивилизации, как бы он ни относился к христианству, не может прочитать его так, словно никогда о нем не слышал. Конечно, Новый Завет – неаккуратный томик, свалившийся с неба. Авторитет церкви отобрал его среди обширной литературы ранних христиан. Но сейчас я говорю о другом. Нам трудно, почти невозможно читать все эти знакомые слова так, как они написаны, не соскальзывая к привычным ассоциациям. Должно быть, именно потому современные толкования Евангелия так далеки от истины. И мне кажется порой, что критики Нового Завета никогда его не читали. Все мы слышали много раз, люди, наверное, не устанут говорить об этом, что Иисус Нового Завета – милостивейший и кратчайший из всех друзей человечества, но Церковь сковала его гнусными догмами, окружила суеверными страхами и лишила человечности. Рад повторить, что это неизмеримо далеко от истины. Христос церковного предания кроток и милостив. У Христа священного Писания немало и других черт. Конечно, и в Евангелии Он жалеет нас, и от красоты Его слов может разбиться сердце. Но это далеко не единственные Его слова. В предании же, в тех образах, которые дает нам Церковь, Он говорит едва ли не только эти слова любви. Причина тому проста и безупречно правильна. Большинство людей бедны, большинство бедных унижены, и непременно нужно напомнить им о беспредельной жалости Господней. Этот дух сострадания – первое, что заметит и даже осудит безбожник в пиета или в сердце Христовом. Может быть, искусство уже Писания, но инстинкт его точен. Страшно и представить себе статую Христа во гневе. Невыносимо подумать, что, обогнув угол, увидишь на рыночной площади это лицо таким, каким видели его порождение Ехиднины. Не следует осуждать церковь за то, что она показывает нам его в другие милостивые минуты. Но помните и поймите, тому, кто узнает о Христе от церкви, он покажется более мягким, чем тому, кто узнает о нем из Писания. У человека, впервые открывшего Евангелие и ничего не слышавшего о Христе, сложится совсем другое представление. Многое покажется загадочным, кое-что непоследовательным, но далеко не только кротость увидит и почувствует он. Евангелие захватит его и потому, что о многом придется догадываться, а многое потребует объяснений. Он найдет там немало насмешливых намеков, таинственных умолчаний, внезапных действий, без сомнения, очень значительных, но он не поймет их значения. Он увидит, что буря Иисусова гнева разражается далеко не всегда там, где мы ожидаем. Петр церковного предания, тот, кому Христос говорит «паси агнцев моих», мало похож на того, кому он крикнул в непонятном гневе «отойди от меня, сатана». Христос с любовью и жалостью плачет над Иерусалимом, который должен его убить. Мы не знаем, почему он ставит ниже Содома тихую Вифсаиду. Я намеренно не касаюсь всех верных и неверных толкований. Я просто хочу представить, что чувствовал бы человек, сделавший то, о чем нам столько твердили, прочитавший Евангелие без всех этих догм и доктрин. Я думаю, он нашел бы там немало такого, что покажется не правоверным, а кощунственным. Он увидел бы поистине реалистические рассказы, но только о том, что мы зовем сверхъестественным. Ведь Иисус Нового Завета предстает человеком дела лишь тогда, когда изгоняет бесов. Нет ничего кроткого и мягкого, нет ничего похожего на привычную для нас мистику в его тоне, когда он говорит «замолчи и выйди из него». Скорее тут вспомнишь властного укротителя или умного врача, умеющего сладить с опасным маньяком. Все это я говорю для примера. Я не хочу ни спорить, ни объяснять. Я просто описываю чувства человека, свалившегося с луны, для которого Новый Завет – новый. Вероятно, такой читатель заметил бы, что если все это история человека, то она очень странная. Я говорю сейчас не о страшной ее кульминации и не о том, как она обернулась победой. Не говорю я и о том, что принято называть чудесами. Тут сами ученые запутались. Раньше считали, что чудеса бывали только в старину, теперь, что они начались в наше время. Раньше думали, что чудесные исцеления прекратились с первыми христианами, теперь склонны думать, что они начались с христианской науки. Я говорю сейчас о незаметных, во всяком случае, почти незаметных вещах. В Евангелии очень много событий, которые никто не стал бы выдумывать, потому что никто в сущности не знает, что с ними делать. Например, есть там огромный пробел. Нам почти неизвестно, как жил Христос до 30 лет. Вряд ли кто-нибудь стал бы это выдумывать, чтобы что-то доказать. Кажется, никто и не пытался сделать это. Умолчание потрясает нас, но как факт, не как притча. По правилам мифотворчества и героепоклонства, скорее нужно было бы сказать, если я не ошибаюсь, так и говорили некоторые авторы апокрифов, что Христос понял и начал свою миссию в исключительно раннем возрасте. Однако, как ни странно, тот, кто меньше всех людей нуждался в приуготовлении, готовился дольше всех. Что это? Акт высшего смирения или некая истина, чей отсвет мы видим в том, что у высших существ длиннее детства. Не будем строить догадок. Я просто хочу показать на этом примере, что многое в Евангелии ничего не подкрепляет, тем более не иллюстрирует признанных религиозных догм. История Христа ничуть не похожа на то, что принято называть простым, неиспорченным церковью Евангелием. Я сказал бы скорее, что Евангелие таинственно, церковь разумна. Евангелие – загадка, церковь – отгадка. То же самое можно сказать иначе. Если Евангелие история человека? Почему этот человек так мало связан со своим временем? Я говорю не о мелочах быта. Не надо быть Богом, чтобы понять, как они приходящие. Я говорю о тех основах, которые кажутся важными даже мудрейшим. Аристотель был, наверное, мудрее и шире всех людей, какие только жили на свете. Основы его учения остались разумными, несмотря на все исторические и общественные перемены. И все же он жил в мире, где иметь рабов было так же естественно, как иметь детей, а потому признавал, что раб и свободный отличаются друг от друга. Христос тоже жил в этом времени и мире. Он не обличал специально рабство. То, что он основал, могло существовать и при рабовладении. Может оно существовать и там, где рабства нет. Он не произнес ни единой фразы, ставящей его учение в зависимость от какого бы то ни было общественного уклада. Так говорит только тот, кто знает, что все земное приходящее. Даже то, что кажется вечным самому Аристотелю. В первом веке Римская империя была поистине кругом земным, другим названием мира. Но учение Христа не зависит от того, существует ли империя, и даже от того, существует ли мир. «Небо и земля придут, но слова мои не придут».
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Загадки Евангелия». Итак, Честертон отмечает, что если мы захотим найти в Евангелии образ Христа как благостно-елейного учителя, нас ждет недоумение и растерянность. Мы найдем много того, что уложится в этот образ, но найдем мы и много другого. Например, резкость Христа. Я бы, наверное, не осмелился употреблять это слово даже в кавычках по отношению к Спасителю, если бы его уже не употребил в своих миссионерских письмах святитель Николай Сербский, выдающийся деятель Сербской православной церкви прошлого века. Одно из этих писем посвящено резкости Христа, которая шокировала собеседника святого Николая. И это снова о том, что внимательное чтение Евангелия дает возможность увидеть Христа не таким-то или таким-то, а увидеть Христа Христом, Спасителем, таким, каким Он прямо сейчас обращается к тебе со страниц Священного Писания. Ведь Евангелие — это не просто книга о древних событиях. Это книга, которая обращена лично к читающему и только к нему в этот самый момент его жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, письмо 143-е судье Петру о резкости Христа.
«Вас смутила резкость Христа, с которой Он отказал в просьбе одному человеку. Некто пришел к Господу и сказал: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». На что Спаситель ответил: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Эти слова Господа показались вам слишком резкими и неподобающими Ему. Вы ссылаетесь на другие слова Христа: «Просите, и дано будет», и находите в них противоречие. Но понимаете ли вы, о чем просил Христа тот человек? Он просил его быть присяжным в деле раздела имущества. Разве может разделить братьев тот, кто пришел на землю мирить и соединять? Человек хотел, чтобы царь царей, пришедший на землю сделать людей царскими сыновьями, участвовал в мелком судебном разбирательстве. Хотел этого с тайным желанием, чтобы Христос был на его стороне против брата. Он хотел, чтобы праведник из праведников вынес неправедное решение и оскорбил его брата. Что же удивительного и неевангельского в том, что Господь решительно отвергает такую просьбу? Некто почитал святого архангела Михаила и превозносился тем, что святой архангел исполняет всякую его просьбу. Однажды поссорился он со своим соседом и стал просить архангела поразить соседа мечом. Когда его просьба осталась без ответа, он разгневался и перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда явился ему архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких. Но раз ты дерзнул просить меня стать палачом обидчику твоему, я оставляю тебя». После чего тот человек тяжело заболел и оставался прикован к постели до тех пор, пока не покаялся и не научился по-евангельски мыслить и молиться. Вспомните, как Господь отверг просьбу двух апостолов, которые просили его покарать негостеприимных жителей одного города. Брат мой, Господь являет милость свою именно в том, что не исполняет всех молитв наших. Если бы Он исполнял всякую молитву каждого человека, человеческий род давно бы погиб. Считаете ли вы немилосердной мать, которая не дает в руки ребенку ружье? Нет. Именно из великого милосердия к чаду своему она не исполняет всех просьб его. Жестокой была бы мать, которая делала бы все по воле малого ребенка. Откуда дитя может знать, что полезно, а что пагубно? Своим любимым ученикам Господь сказал однажды: «Не знаете, чего просите». Святой апостол Павел говорит: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Поэтому должно нам молиться о том, чтобы Создатель даровал нам Духа Своего Святаго. Ибо кто имеет в себе Духа, тот умеет правильно обращаться ко Господу, потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, и тогда молитва наша будет исправна, и Господь услышит ее. Да пошлет вам Господь Духа Своего».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 143 судье Петру о резкости Христа. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».